Но человеку сложно отказаться от хорошей жизни. То есть человеку трудно пересесть с Мерседеса на Шкоду. А со Шкоды сесть на троллейбус еще сложнее. И поэтому далеко не все люди готовы провести черту и сказать: «Окей, я был богатый, а теперь я бедный, но я буду работать».
Aprinde becul cu Stella Gemna este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor.
Împreună vom descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utili erei tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc. Înainte să încep podcastul, vreau să vă amintesc că, mai ales pe timp de criză, este foarte important să susținem radiourile locale, ascultându-le de acasă. De exemplu, ecofm.md poate fi ascultat online și chiar are o aplicație pentru Android. Nu ezitați să vă faceți zilele mai însorite ascultând un radio local. Și așteptăm să ne scrieți în continuare pe rețelele de socializare. Inimioarele și like-urile voastre sunt la fel de binevenite. O precizare pentru ascultătorii din România. Cu părere de rău, această ediție va fi în limba rusă, dar vă invităm să ascultați celelalte emisiuni dacă încă nu le-ați urmărit.
Pavel Zingan este un antreprenor cu experiență de peste 25 de ani. A devenit cunoscut odată cu succesul proiectelor sale din media, All Moldova și Olfan, fiind afacerile de care ați auzit cel mai probabil. În 2018 el și-a închis proiectele, ca răspuns a mai multor evenimente, dar și unui inevitabil faliment. În 2020, Pavel Zingan este din nou antreprenor, doar că la propriul canal media, unde este deopotrivă jurnalist și manager pe vânzări. În continuare, aflați povestea lui Pavel Zingan, omul care a pierdut totul, dar care nu a renunțat să se reafirme din nou, chiar și în criză.
Astăzi, interviul nostru o să fie un pic diferit decât se întâmplă de obicei. Și de ce se întâmplă diferit? Pentru că, unu, vorbim în română și rusă, ceea ce n-am mai făcut în podcasturile Prinde Becul și vedem cum prinde asta la public. Și, doi, noi avem așa o tradiție în podcastul Prinde Becul să facem interviurile cu oamenii din afaceri, în mare parte. Oamenii care vorbesc despre lucrurile care fac zi de zi. Dumneavoastră sunteți un om care sunteți și din afaceri, dar și omul care acum intervievează foarte mulți oameni de afaceri.
Я занимался бизнесом 25-28 лет, то есть как бы и не только медиа, потому что первый бизнес был услуги по регистрации предприятий, то есть это был юридический бизнес. Да, я просто не занимался никогда производством или торговлей, но я всю жизнь занимался услугами. Я не чувствую себя журналистом. То есть если меня спросили бы, кто ты, там, журналист или бизнесмен, нет, я сказал бы, что я скорее бизнесмен, чем журналист.
Încă o chestie care îmi place la dumneavoastră, vorbiți foarte mult despre eșec. Foarte puțini oameni din afaceri vorbesc despre partea asta care o ascund, nu știu de ce. De ce totuși ați ales să vorbiți despre eșec așa de deschis și despre criză și cum ați făcut față propriilor crize? Pentru că înțeleg că au fost mai multe.
Nu, eu вообще считаю, что то, что не хватает в современном мире, не хватает в современной журналистике, это искренность. И поэтому, когда человек искренний, аудитория это всегда чувствует. Неважно, речь идет о тексте или речь идет о видеоматериале, но искренность аудитория чувствует. Если ты не искренний, то ты никогда не соберешь преданную большую аудиторию. И наоборот, искренность подкупает, она приносит тебе новых людей, хотя бы тем, что ты необычен. То есть ты этим отличаешься от других. Кроме того, ну, на мой взгляд, искренность тоже имеет свои границы. Я не открываю свой шкаф и не показываю все скелеты в шкафу. Просто есть вещи, которые, допустим, в нашем обществе в той или иной степени не то что табуированы, но вот для американского общества то, что человек сделал бизнес, обанкротился и начал другой, это скорее позитивная рекомендация. То есть любой бизнес может разориться. И сейчас из-за кризиса, который происходит, волей-неволей разорятся десятки бизнесов. И в этом нет ничего стыдного. Ну то есть это все равно, что ты спортсмен, ты вышел на соревнования и проиграл. Все равно кто-то проигрывает. Ты сделал бизнес, по тем или иным причинам он обанкротился. В этом нет ничего такого, что бросает тень на твою репутацию. На твою репутацию бросает тень, если ты поступил бесчестно. Но банкротство – это нормальная жизнь. То есть Если прибыль это нормально, то и банкротство, то и убытки это нормально. Поэтому я никогда не стеснялся говорить о том, что вот сейчас у меня дела идут хорошо или плохо, потому что, на мой взгляд, хуже изображать из себя. В том плане, что если я занимался бизнесом, у меня была большая компания, а сейчас я по каким-то причинам работаю сам, то не нужно как-то объяснить людям, а куда делись те 50 человек, которые у меня работали, а почему вот так все изменилось. И зачем мне придумывать какие-то причины, что я решил уйти в монастырь, я решил жить сам? Нет, тогда я обанкротился, сейчас я работаю сам, планирую какие-то другие вещи, это абсолютно нормально. Более того, мне кажется, что это каких-то людей поддерживает, потому что когда люди попадают в тяжелую ситуацию, им зачастую кажется, что с ними это случилось впервые. Вот ни у кого такого не было, горе только у него. Когда человек понимает, что рядом кто-то прошел через проблемы и двигается дальше, ему легче. Поэтому, ну, в какой-то степени я готов поделиться этим опытом. Вот. Я готов об этом рассказать, потому что, может быть, это кого-то убережет, или наоборот, если человек попал в эту ситуацию, поможет ему легче выйти. Поэтому я не вижу здесь ничего такого сверхъестественного.
Cum arată business-ul în care sunteți acum, dumneavoastră? Puteți spuneți că criza, de fapt, крешьте бизнесу, пикарил конструит для вас.
Ну, во-первых, я сейчас занимаюсь очень спорным бизнесом, потому что, с одной стороны, я работаю как профессионал, то есть я журналист, я не нанимаю других людей, и я работаю сам. С другой стороны, другие элементы того, что я делаю, это чистый бизнес. Я сам веду переговоры с клиентами, я нахожу себе рекламу, я сам организую своих там подрядчиков, дизайнеров, аудиторскую компанию. То есть, скорее всего, то, что я сейчас делаю, это предпринимательство. То есть я индивидуальный предприниматель, который ведет свой бизнес, и мой бизнес — это медиа, это журналистика. Кризис, конечно, для меня большая удача. Так нельзя говорить, ну, учитывая, что у людей проблемы. Но для меня большая удача, потому что работай сам, ты максимально маневренный. То есть у меня все мои затраты – это мои затраты. Если их нужно сократить, я могу их сократить за один момент. Все, ужался, не делаешь, все, мои затраты упали. Я могу сегодня заниматься этим, завтра заниматься тем. Мне очень легко быстро маневрировать. И в кризис потребность в информации резко возрастает. Особенно сейчас появилось много информационного шума, но, опять же, я выигрываю, потому что вот это моя непридуманная реальная искренность. И то, что я делаю, притягивает ко мне аудиторию. Люди слышат в других информационных каналах шум, пустые слова, то, чему они не верят. И потом они читают меня, и я пишу: вот это реклама, а вот это не реклама. А вот я думаю так, а вот это реклама, но она может вам пригодиться, потому что если реклама, не знаю, лечение гепатита, то тем, у кого гепатит, для него это не реклама, для него это ценная информация. Поэтому я сейчас очень сильно нарастил аудиторию за первые две недели. Вот у меня была публикация, но она просто запредельная, то есть она набрала 102 тысячи прочтений с интервью с одним очень хорошим врачом. Понятно, что 102 тысячи не удержалось на сайте. У меня до этого прыжка на сайте было 12 тысяч ежедневно, ну, аудитория, а тут подпрыгнула до 102. Но из тех 102, 5-7 тысяч остались, как моя аудитория, они уже узнали, что я есть. Они прочитали один раз меня, прочитали какие-то другие материалы, не остаются. Для меня, возможно, я пока не могу загадать, но огромной подсказкой оказался Zoom. Потому что я увидел для себя модель информационной работы в будущем, которую я могу построить на базе видеоконференции. Я раньше об этом не думал вообще никогда. У меня все было про другое. Сейчас я понимаю, что, условно говоря, я могу собрать, ну, не знаю, там, 10 топовых бизнесменов в какой-то сфере и привести им суперэксперта и взять с них за это деньги. Или наоборот, собрать этих бизнесменов, собрать аудиторию и провести интересный форум с какими-то бизнесменами на большую аудиторию. Мне раньше не приходило в голову, что можно делать онлайн так. То есть я понимал, что можно сделать ивент в Redison. Но ивент в Redison стоит денег, организации, а в онлайне его можно провести легко, но если у него будет большая аудитория, то какая разница, где ты его проводишь? И опять же, сколько людей раньше не знали про Zoom, И сейчас они узнали, что он существует, и они уже стали его аудиторией.
Да, поэтому... да, есть, есть углумы, корреспондик коронавируса, фост инвентарь де Zoom.
Ну, как минимум, да. Ну, сейчас у Zoom как раз сейчас проблемы, потому что они не были готовы к такому прыжку, и сейчас их обвиняют в утечках данных, в том, что они не совсем безопасны. Да, да. Но это уже не играет роли, потому что если модель будет найдена, можно хоть свою платформу сделать для видеоконференций, потому что Zoom как раз для этого не идеально подходит. То есть нужно доработать его, чтобы было удобно то, что хочу делать я. Но я увидел направление, которого я не видел до кризиса.
Dumneavoastră ați spus o modalitate de monetizare a ceea ce faceți. Care sunt alte modalități de monetizare a business-ului în care sunteți? De ce vă întreb? Pentru că business-urile care plătesc reclama pe pagina dumneavoastră, la moment dat tot pot avea criză. Ce faceți atunci?
Ну, во-первых, я выбрал себе такие бизнесы, которые переживут кризис.
Ну, как Land Rover, ну, что?
Переживет. Да, у него сейчас будут проблемы месяц, два или три, но в том, что концерн, да, Гермес переживет этот кризис, я не сомневаюсь. Даже если будет год тяжело или два тяжело, они все равно его переживут. Не забывайте, что это холдинг. Окей, Виорика сейчас продает моющие, дезинфицирующие жидкости для рук в десятки раз больше, чем когда бы то ни было. Значит, какое-то время Land Rover будет жить за счет средств Виорики, потому что это одно. И кроме того, люди, которые управляют Land Rover, я их знаю уже 20 лет, и я понимаю, кто они. То есть они пройдут через этот кризис. Моя модель монетизации, я все-таки не продаю только рекламу. То есть я, по сути дела, формирую своим рекламодателям каналы связи с определенными аудиториями. То есть это не совсем то же самое, что реклама, поэтому моя модель ближе, наверное, к какому-то стыку рекламы и бизнес-клуба, бизнес-комьюнити. Понятно, что если кризис будет очень тяжелым, рано или поздно предприятия начнут экономить деньги на продвижение. Но если ты уникален, а я уникален, я не имею в виду, что я очень хороший или очень плохой. Я просто отличаюсь от других, и мой медиаканал тоже отличается от других. То вот в старой моей бизнес-модели для Умолдовы и для тех, что я делал позже, нужны были реально больше тысячи клиентов. Так и было. То есть Умолдове абонентскую плату платило больше тысячи предприятий. И эта бизнес-модель была ориентирована на то, что у меня работало 50 человек, то есть был большой бизнес. Сейчас для того, чтобы я нормально зарабатывал, мне достаточно 10-15 клиентов. То есть All Moldova при 10-15 клиентах всегда бы разорилась. А я при 10-15 клиентах всегда живу хорошо. А как бы рынок ни падал, но 10-15 предприятий, которые на этом рынке будут продолжать оставаться и двигаться вперед, ну это будет всегда. Соответственно, моя задача просто быть интересным для этих 10-15 предприятий. Но если я уникален в чем-то и могу им предложить что-то, что больше никто не может предложить, то я найду эти 10-15 предприятий. Поэтому я абсолютно спокоен в этой ситуации.
Cumva, dumneavoastră ați răspuns la întrebarea asta că foarte multe platforme media sunt practic întotdeauna în minus. Toate platformele media online de care eu știu, lor le este foarte greu să supraviețuiască și probabil în criză ei totuși trebuie să-și schimbe modelul de business și probabil ceea ce ați spus dumneavoastră este mai aproape ca să supraviețuiești în criză, gen un fel de start-uper singur care face tot și produci conținut și acum, cum ați spus, conținutul este foarte important și acum mulți care produc conținut cresc, inclusiv pe YouTube, numărul de vizualizări. Oamenii stau acasă, vor și trebuie și au nevoie de informații, dar informații calitative, nu orice tip de informații.
Вы правы, и это самое смешное, что статью про свой бизнес я написал, когда еще была у Молдова. Я написал статью о том, что персональные медиа, и тогда я в качестве примера брал Наталью Албат, Марарь, то есть тех, кто известен в Молдове в медиапространстве уже не как медиа, а как журналисты. И просто брал цифры, какую собирают аудиторию они. Тогда Марарь работала без канала, она сама работала, какой-то период был. Ну и Наталья Албат уже давно сама по себе. И я сравнивал, сколько набирают они просмотров и сколько набирают просмотров там какие-то программы публики. И говорил, что вот Алма собирает больше аудитории, чем Публика ТВ. Если уже посмотреть цифры западных блогеров, то любой из них перекрывает, не знаю, любое молдавское телевидение в десятки, сотни раз. То есть популярность одного блогера на Западе – это собрать все молдавские телевидения, они не дотянутся даже до середины его рейтинга. Поэтому для медиабизнеса сегодня модель работы в одиночку, ну или, по сути дела, я уже формирую себе небольшую команду.
Но небольшую, да?
Небольшую, и все равно эта команда заточена под меня. Поэтому персональные медиа, на мой взгляд, в современном мире – это один из способов зарабатывать деньги. У меня, я посчитал, за полгода я написал порядка 300-400 интервью. Когда у меня работали журналисты, все-таки я же этим занимался, то мои журналисты писали 2 интервью в неделю. То есть они в неделю писали 2, а я пишу 15-18. Есть разница.
Dacă vorbim de niște chestii practice, pe termen scurt, în urma interviurilor pe care le-ați avut, dar și din propria experiență, ce ați recomanda celor din business acum să facă, câteva sfaturi, da, pe termen scurt, ca fie să-și salveze business-ul, fie să facă căderea asta mai ușoară?
Это очень банальные советы, других нельзя дать. Это посчитать все расходы и сэкономить все, что можно. Это постараться отложить все платежи где-то, не нарушая твою репутацию. Ты можешь договориться. То есть иногда просто бывает, опять же, просто попросить своего арендатора снизить аренду. Иногда человеку сложно. Ты ему платил 10 лет, мы в хороших отношениях, и вдруг ты приходишь к нему и говоришь, сделай мне меньше. Он смотрит тебе в глаза и говорит, ну слушай, мне тоже тяжело. И вот трудно решиться, не знаю, урезать зарплату персоналу. Но я считаю, что сейчас тот момент, когда нужно отложить свою гордость в сторону и постараться максимально снизить все затраты. Это первое. Второе, и, наверное, это будет последнее, это энергетика. Потому что люди, когда они заряжены, могут сделать за один день столько, сколько они делают за год. Я вот сейчас собираю примеры. Там человек собирался свой колл-центр давно сделать распределенным. Готовился к этому, 2 года обсуждал, а сейчас перевел за 2 дня. То есть, что ему мешало те 2 года это сделать? Ничего, кроме внутренней расслабленности. То есть, сейчас время мобилизироваться и действовать. Вот, когда у человека есть энергия, ну и вот то, что рекомендует этот мой друг, который вот придумал этот офис для дома, двигаться крайне короткими шагами. Вот ты наметил что-то, что ты сделаешь за 2 дня. Ты сделал за 2 дня, наметь себе время подумать, что ты будешь делать за следующие 2 дня. То есть он сказал хорошую фразу. Полно книжек о стратегическом мышлении, о том, как строить планы на год, как строить планы там, на квартал. И нету книжек, как строить стратегические планы на неделю. То есть краткосрочное планирование у бизнеса плохое, потому что в последнее время считалось, что хороший бизнесмен, у которого бизнес работает без него. Я могу на месяц уехать на море, я вернусь, мне мои подчиненные на стол положат отчет, там будет все красиво написано, я им делегирую, а сам пойду отдыхать. И это вот эта жизнь настоящего бизнесмена. Если ты не можешь 25 дней в месяц быть за границей, и при этом твой бизнес не разваливается, ты плохой бизнесмен. Хороший бизнесмен только тот, кто делегирует. Вот сейчас такого не будет. Хороший бизнесмен тот, кто все решает сейчас сам. Да, он слушает свою команду. Но бизнесмен, который сегодня хочет что-то делегировать своей команде, тогда он должен делегировать своей команде свое здоровье, свою жену и быть уверенным, что они поступят с ними правильно. Потому что сейчас не время делегировать. Сейчас время быть в гуще событий. Потому что все меняется.
Când e momentul acela când înțelegi că business-ul nu mai merge, că nu se mai mișcă mai departe?
Если человек, не знаю, такой самоуверенный, как я, то он будет до последнего тянуть, рассчитывая, что все получится. Поэтому в данном случае иногда лучше больше сомневаться, нежели, как я, быть в себе уверенным, что окей, я все решу, все будет хорошо. Поэтому это очень субъективно. Посоветовать снаружи иногда можно, но изнутри научить человека эту ошибку не делать, это, ну, я сейчас скажу пример, потому что я довольно много ездил как автомобильный журналист и на тест-драйвы. То есть нельзя научить водителя выходить из заноса на скользкой дороге, пока он не сделает это 100 или 200 или 500 раз, потому что нужен рефлекс, ты не должен думать, ты должен ощущать, что сделать с машиной. Банкротство – это тот же занос. Когда у тебя 25-е банкротство или 100-е, то, наверное, ты будешь это чувствовать.
Но когда оно первое… А это банкротство?
Два. Но после второго прошло… После первого я считал, что никогда этого больше не повторю, но прошло 13-14 лет. Это достаточный срок, чтобы забыть. То есть за 13 лет успешной жизни человек забывает о неприятностях. Так устроена человеческая психика. Что бы с вами ни случилось 20 лет, но если в 35 вы 15 лет хорошо живете, вы уже не будете вспоминать, что было в 20 плохого. Поэтому здесь это был как бы ловушка успешного бизнеса. Когда ты успешен много лет подряд, и все вокруг тебе говорят, что ты успешен, то это создает иллюзию непобедимости. То есть безошибочно. Я не могу ошибиться. Из года в год я принимаю правильные решения. Я 15 лет принимал правильные решения. Почему мое решение на 16-й год ошибочно? И вот это ошибка многих успешных людей, потому что им кажется, что им выдали грамоту на успешность пожизненную. А она не бывает такой. То есть как чемпион мира по боксу. Ты можешь провести 30 боев успешных, но рано или поздно тебя кто-то нокаутирует.
И окей, in case de criză, pur și simplu să le spui oamenilor că tu nu poți face față situației și de mâine voi nu mai lucrați aici.
Да, то есть я, в принципе, так и произошло. То есть я сказал, тогда у меня уже оставалась меньшая часть коллектива, потому что каких-то людей я сокращал раньше. Но когда я понял, что у меня уже нет никакой возможности выплачивать им зарплату, я встретился и сказал, мы сейчас закрываемся, я эти обязательства, которые я вам должен, принимаю на себя лично. Я не обещаю, что их погашу завтра, у меня нет денег, но я их погашу в тот срок, в который возможно. И большую часть я уже погасил, осталась небольшая часть, которую я надеюсь, если бы не кризис, то, наверное, я бы к лету рассчитался бы с долгами перед персоналом. Может, это будет чуть позже, но, опять же, это не от меня зависит, то есть не я придумал ситуацию.
Foarte multe business-uri cumva până acum s-au construit intuitiv. Foarte puține business-uri într-adevăr au calculat și au făcut aceste economii din timp. Credeți că modelele de business o să se schimbe din cauza carantinei?
Da, я думаю, что, во-первых, мне очень понравилась фраза, ее мой знакомый приписал Михаилу Саакашвили. Не знаю, это Саакашвили сказал или нет, но сама фраза мне понравилась, что многие ждут, что вот карантин закончится и все, кончилось, начнется снова хорошая жизнь. Нет. И фраза Саакашвили была такая, что сейчас землетрясение, а цунами только собирается. То есть настоящее цунами – это будет то, что будет происходить с деловым миром после кризиса. Потому что это цунами, как бы сейчас себя не успокаивали аналитики, что это будет на месяц, на два, или что экономика быстро восстановится – у меня почему-то ощущение, что после такого толчка экономика может восстанавливаться несколько лет, как минимум. Кроме того, этот кризис поставил, опять же, сейчас люди этого не осознают, но он поставил под сомнение сами основы жизни, которые были. Потому что никто много лет уже не думал, что он может все потерять просто так. Каких-то глобальных катастроф, разрушительных землетрясений, цунами, не было. То есть человечество, в принципе, прожило, по крайней мере, то, что принято считать золотым миллиардом. После Второй мировой войны никогда не было катаклизмов. Мы не так давно с моими друзьями это обсуждали. Я родился в 65-м году. Никогда ничего серьезного с моим поколением не случалось. Да, был кризис там 98-го года в России. То есть был дефолт какой-то страны, и здесь курс валюты подпрыгнул в несколько раз. И что? Это тогда казалось, что это, конечно, страшнейший кризис. Но то, что происходило сейчас, оно и продолжает происходить. Этого в истории не было никогда. И мы все время недооцениваем психологическую часть в экономике и в бизнесе. А ожидания и поведение людей очень сильно влияют. Вот не факт, что какие-то группы товаров могут просто уйти после кризиса, потому что у людей может перестроиться психология, поведение. Они скажут, а мне это больше не нужно.
Джен Хайни Леди Лукс?
Понятно, что тренды будут разные. То есть кому-то захочется сейчас еще более дорогой одежды, чтобы почувствовать, что вот я живу, я вышел. Но вот ну, лично я, опять же говорю лично о себе, то есть у меня соотношение было уже давно в пользу практичной одежды. Но сейчас я точно себе ставлю какой-то минимум, ну, не то что люкса, но того, в чем можно выйти на любую встречу, на любую презентацию, где ты выглядишь нормально. И опять же, потребление. То есть понимаю, что ну, вдруг такое случится снова, да, и мне хочется чего-то в жизни еще увидеть и совершить, то когда я буду тратить, там, не знаю, 100 тысяч на машину, то я лучше потрачу 100 тысяч на поездки по миру. Потому что машина такая дорогая, не принесет мне столько удовольствия, сколько путешествия. Соответственно, у меня лично и до кризиса это было, но после кризиса я еще больше пересмотрю свои затраты и то, чем я буду заниматься. Я не думаю, что это сделаю один. На многих людей это повлияет. И это может быть другая волна переоценки ценностей. То есть люди подвержены влиянию. Если сейчас какая-то группа людей скажет, что дороже там, не знаю, истинные ценности, простые вещи и так далее, это тоже может стать заразительным на какой-то период. Но я не берусь предсказывать. Более того, я не очень люблю предсказания аналитику, потому что по-хорошему уже, наверное, в середине февраля хороший аналитик мог предсказать все, что сейчас происходит. Но ни один человек в мире не предсказал это. Уже когда первые больные появились в Европе, можно было, не знаю, поехать и купить партию масок 1 000 000 штук, положить ее на склад и потом быстро на ней заработать. Никто этого не сделал. Самые быстрые сориентировались сейчас. То есть, да, кто-то заработал на масках и на жидкости для мытья рук. Но тот, кто бы хотя бы месяц об этом подумал, я не говорю о биржевой игре. То есть на самом деле тот же там великий Баффет, который супер вроде бы биржевой игрок, если бы он бы в первые дни кризиса продал бы все, что у него было, то он сейчас купил бы все обратно и положил бы в карман еще огромную сумму денег. Но он не смог.
Но он не смог, да.
И никто не смог. Поэтому, когда я слышу прогнозы, особенно сейчас, в этой очень быстро меняющейся ситуации, я понимаю, что этот человек либо зарабатывает на прогнозах, окей, это его бизнес, либо зачем он это говорит, я не понимаю. Поэтому я против прогнозов.
Cum gândesc acum companiile mari din Moldova, care cumva aveau cât de cât o stabilitate și acum sunt într-o instabilitate totală?
Ну, большие компании, это, во-первых, они очень разные. То есть я имею в виду, что там Air Moldova – это большая компания, и у нее сейчас проблемы. Они не летают, убытки и все остальное. У сети супермаркетов любой сейчас, в принципе, проблем нет. Они работают, и, возможно, даже с большей реализацией, потому что, не знаю, закрыты рынки, и люди покупают овощи и фрукты в супермаркете, а не в другом месте. Поэтому ситуация не одинаково повлияла на... Ну, допустим, вот крупный бизнес в сфере ритейла, то есть я имею в виду, что, допустим, гаджеты, холодильники, у них сейчас проблема, потому что, представьте себе, товарный запас большой. Как правило, в него вовлечены кредиты. Ну, то есть никто не работает за свои деньги, это глупо. Бизнес не должен строиться только на свои деньги. Часть помещений либо арендная, либо все равно требует затрат на поддержание, не знаю, вывески до сих пор продолжают работать, значит, ты платишь за рекламу у себя на внешней стене своего здания. Коллективы, если ты подготовил для того, чтобы продавать бытовую технику, человека с улицы не возьмешь. То есть его, ну, его можно взять, но нужно потратить время, подготовить, обучить. То есть, соответственно, эти люди, в них были инвестированы деньги.
Что, на Грейси Перс?
Да, то есть платить им зарплату нечего, но потерять их – это больно, потому что, потеряв их, и когда ты потом откроешься, тебе придется инвестировать в новых сотрудников, чтобы их обучить. То есть, поэтому бизнесы, вот ритейл, опять же, сейчас, ну, никто не пойдет покупать ни телевизор, ни холодильник. То есть купят телефон вместо сломавшегося, купят флешку, если она нужна, купят то, что необходимо. Но прямо сейчас я не думаю, что кто-то, ну, кроме сверхбогатых людей, которым вот и то, но не они основная масса покупок. Поэтому такому бизнесу, как ритейл, неважно, они могут быстро начать работать в онлайне. Многие из них и работают в онлайне, но у них нет спроса сейчас. Поэтому, опять же, им даже невозможно предложить антикризисную позицию. Кроме того, много техники, она просто устаревает. Если вы не продадите какие-то, допустим, телефоны или компьютеры в это время, и они пролежат у вас на складе год, то через год будут новые, и эти, хотя они хорошие, но они уже никому не нужны. Плюс проблемы с прерывом поставок. То есть, опять же, раньше никогда не было кризиса с закрытыми границами, с карантином. То есть я смотрю по автомобильному бизнесу, проблема не только в том, что сейчас салоны закрыты и не работает МРЭО на регистрацию, и вы не можете ни купить, ни зарегистрировать автомобиль. Но закрылись и заводы-производители. Соответственно, когда они откроются, когда восстановятся цепочки поставок, когда люди начнут достаточно зарабатывать, чтобы снова покупать автомобили, никто не знает. Поэтому здесь вопрос подушки у бизнеса. То есть, опять же, если ты большой бизнес, то очень глупо работать без резервов. Ну, то есть, если ты построил большой бизнес, ты должен предполагать, что могут быть форс-мажоры. Ладно, когда маленький ресторан работает, сегодня заработал, сегодня потратил, сегодня заработал, сегодня потратил, окей. Но когда большой бизнес так работает, он совершает явную ошибку.
Pe această notă pozitivă, cred că o să trecem la partea de blitz. Noi avem câteva întrebări scurte, la care o să vreau să-mi răspundeți tot scurt. Prima întrebare. Primele trei site-uri pe care le deschideți în fiecare dimineață.
Сейчас жизнь изменилась, но это Facebook, Lenta.ru и Point.
Un lucru pe care l-ați învățat după falimentul din 2018.
Наверное, что нужно работать больше. То есть я нельзя расслабляться.
Care e rețeta preferată de mâncare de la bunica?
Сложный вопрос. Моя бабушка так много всего готовила вкусного. Но вот сейчас, окей, вареники с вишнями, потому что моя мама готовит их по рецепту бабушки, и я их сейчас через вечер кушаю.
La concertul cărei trupe sau artist ați vrea să mergeți după pandemie?
На тот концерт, на который хочу попасть, я не попаду, поэтому хороший блюзовый концерт в каком-нибудь баре в Европе.
О карте, по которой рекомендовать человек, который не аскульт.
У меня просто меняется. Раньше я говорил, что это 100 лет одиночества. Потом был период, я очень люблю Бродского. Ну все, вот пусть это будет 100 лет одиночества или Бродского.
Чем машина кондучит?
Сейчас Мазду. Моя любимая Вольво. Я водил Вольво 11 лет или 12. Но когда я люблю ездить на новой машине. И когда мне нужно было покупать очередную новую машину, а на новый Volvo у меня не хватало денег, я сказал, что мне нравится новая Mazda.
Ну, нормальный даунгрейд.
Нет, она мне очень нравится. То есть это очень удачная машина. Кроме того, это единственная машина, которую за 15 месяцев я ни разу не поцарапал.
Вот, шпублич тать, он факт ла Mazda. Не тот
плащ Mazda. Я люблю Mazda.
Un loc preferat din Moldova.
Смотровая площадка. Как ехать к Каприянам. Вот когда вы едете в Каприянский монастырь, то еще не спускайтесь низ всего, там есть небольшая заасфальтированная площадка. Я туда достаточно часто езжу попить кофе и просто посмотреть вниз на долину, на монастырь. Ну, мне там нравится.
Trei sfaturi pentru a nu fi demoralizat de o criză.
Вкусно кушать, пить молдавское вино и просто начинать каждый день сначала.
Care este cea mai mare realizare de până acum?
Все большое будет впереди.
Unde și cum vă vedeți de acum 3 ani?
Точно не могу предсказывать, но то, что я себе планирую, я хочу международную журналистику. Я знаю, как это сделать, но не знаю пока, как это получится. Если получится, то это будет... Вот то, что я делаю сейчас в Молдове, я хочу этот уровень на международном уровне.
На русском языке?
Нет, на английском. Это один из вызовов. Я плохо говорю по-английски, но 3 года достаточный срок, чтобы говорить нормально. Кроме того, я смотрю Евроньюз. Европейские политики тоже плохо говорят на английском языке.
Американцам chiar le place când ai accent. И te ascultă mai bine.
Да, поэтому я и не стесняюсь своего акцента. Он смешной русский, но у меня русский акцент, и ничего страшного.
Супер. Merci frumos pentru interviu și pentru timpul acordat.
И вам спасибо.
Dacă nu ați reușit să audiați episoadele precedente, vă încurajăm să ne găsiți în telefoanele voastre mobile. pe Apple Podcast, Google Podcast ori Spotify prin căutarea după numele podcastului. Acest lucru vă va permite să vă abonați, să descărcați și să derulați podcastul chiar și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din episoadele podcastului, ori informații foarte utile pentru voi, dar și înregistrările audio, le găsiți pe pagina web aprindebecul.com. Tot acolo aflați mai multe detalii despre ce este un podcast și cum îl descărcați. Ne auzim într-o săptămână. Pa!